уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК-бот». А мы прямо вот по лентам информационных агентств можем пойти. А, связано это с событиями у Мосгоризбиркома, в Мосгоризбиркоме. Ну, как-то так получилось, что Мосгоризбирком у нас сейчас фактически место, где генерируются новости, так или иначе. И вот интересно, что сейчас, как говорят, должна начаться вот эта встреча в Мосгоризбиркоме у начальника Мосгоризбиркома и у представителей, у кандидатов в кандидаты. И все это произошло после того, как вчера была несогласованная акция, людей задержали, и теперь уже Элла Памфилова даже сказала, что готова 22 числа с этими людьми встретиться и обсудить. Что там происходит, как вы думаете?
Ну, там происходит очень такая понятная вещь, на самом деле. Московская городская избирательная комиссия, ну, я не могу утверждать, что по согласованию с центральными властями, но думаю, что по согласованию с центральными властями, решила любой ценой не допустить некоторых кандидатов на выборы. Значит, ровно тех кандидатов, которые занимают активно антивластную позицию, и рейтинг которых позволяет предположить, что у них очень хорошие шансы на выигрыш. Вот. И поскольку эти люди сделали совершенно невозможное и действительно собрали подписи, что практически невозможно, запретительный порог на подписи фактически, да, их можно собрать, реально их можно собрать только с помощью властей. Так вот они собрали эти самые подписи, и эти подписи стали отрицать, так сказать, их стали не признавать. Причем некоторые случаи непризнания, ну, во-первых, я думаю, что они собирали антивластные кандидаты, оппозиционные кандидаты собирали очень тщательно. Ну, просто представьте себе, что вы знаете, что на выезде из вашего двора стоят гаишники, которые тормозят все машины, проверяют на алкоголь. Представить, что вы сначала приняли стакан, а потом сели за руль, ну, маловероятно просто, да, если вы не совсем кретин. Вот. Поэтому я думаю, что они собирали по-честному. Но вот отказ делался предельно ну, наглыми методами. Ну, например, они признавали несуществующими подписи людей, которых оказалось очень легко найти, которые подтвердили, что они таки подписывали. В частности, допустим, профессор высшей школы Елена Лукьянова, там еще несколько человек, да, вот такого же, так сказать, ранга известности, которые говорят, как это меня нету, как это не я подписывал, а я подписывал. Вот, пожалуйста, а поскольку, опять же, люди все опытные, то некоторые подписи снимались на видео. Да, вот как подписывает человек. То есть это вот все, ну, по-наглому. Или, например, они вводят в систему вот эту, ну, проверки ФМС, что ли, значит, проверки, паспортные, да, данные. Существует ли человек. И они вводят эти данные неправильно, с ошибкой. Ну, вместо, допустим, Галина пишется Гелина. Понимаете? И машина уже, естественно, отвечает, что такого человека нету. Это, ну, нормально, да? То есть это, ну, а поскольку это не одна-две ошибки, ну, люди ошибаются, всем свойственно, да? А это такая систематическая вещь, причем касающаяся именно оппозиционных кандидатов. Можно предположить, что это делается сознательно. Вот. Ну, соответственно, было и есть общественное возмущение, потому что, знаете, опять же, сбор подписей – это процесс, который затрагивает, включает в себя очень много людей. Волонтеры, те, кто подписывали, это все такая большая работа, да, и всем этим людям, ну, плюют в лицо и говорят, ребята, вас нету, вас здесь не стояло, идите нафиг и так далее. Ну, так.
Но вот здесь интересный другой момент, что, хорошо, допустим, как вы говорите, и снимали все, и с такой хирургической точностью старались вот эти подписи собрать, ну, по понятным причинам. С другой стороны, произошло вот, значит, отказ. Пошли в Новопушкинский сквер. Горбенко, конечно, говорит, уже акция не согласована, так и там не трогают. Пошли на Тверскую, там тоже не трогают. Пошли к Мосгоризбиркому, и тогда Любовь Соболь, которая выступает за законность и так далее, говорит, а давайте сядем и устроим здесь забастовку, давайте ставить палатки. Ну, а зачем?
А кто мешает сидеть на общественной земле? это общественная земля. Я очень хорошо знаю этот дворик, там находится факультет психологии, понимаете, я туда много лет ходил.
Я в курсе, да-да-да.
Вот, так вот, это общественная земля. На общественной земле ты можешь стоять, ходить, сидеть, лежать, стоять на голове. Это, в общем, твоё право.
Но мы же понимаем, что Любовь Соболь не как наивная городская женщина поступает, а наверняка это для того, чтобы привлечь внимание.
Разумеется. Но это законный способ привлечения внимания, ничего незаконного в нем нету. Она же не говорила, а давайте мы сейчас побьем стекла, значит, в этой такой-то комиссии, да, вот, поймаем Горбунова и подвесим его за ноги. Она вот ничего подобного не говорила. Она говорила, мы исключительно мирно, мы будем здесь сидеть, потому что мы хотим... Причем в чем вообще фантастика, конечно? Кандидаты, зарегистрированные кандидаты в депутаты, они пока еще кандидаты в депутаты, да, их не
допустили. Кандидаты в кандидаты даже они
были. Ну, кандидаты в кандидаты, да. Окей. Но это, между прочим, официальный статус. Это уже официальный статус. Они приходят в избирательную комиссию, которая в эти дни должна работать круглосуточно. Это понятно, да? Они приходят и говорят, ребята, мы вот кандидаты в кандидаты, мы официальные, так сказать, официальные участники предборного процесса, и мы хотим встретиться с руководством избирательной комиссии. Они же ничего другого не требовали, да? А им говорят, что Горбунов на даче. Слушай, парень, если ты в такой день на даче, то ты на даче и оставайся.
Потому что, казалось бы,
иди
что...
на пенсию. Кстати, Горбунов с 95-го года руководит, проверенный товарищ.
В воскресенье? Точно, вы говорите, что хорошо, это общественное место, значит, и люди должны сидеть, могут сидеть, и почему Горбунов тогда не может быть на даче?
Горбунов не может быть на даче, потому что перед выборами вот в такой, так сказать, ответственный момент работы городская избирательная комиссия работает без выходных. Председатель городской избирательной комиссии обязан быть на работе всегда. Я думаю, что вот в эти дни он должен там и ночевать. Вот. Я полагаю, в его кабинете есть комната отдыха, где есть диванчик, где, в общем, можно как-то так прикорнуть.
Ну, может быть, выборы в Мосгордуму считались довольно такой рутинной процедурой.
Ох, ни черта себе. Ох, ни черта себе. Уже давно понятно, что это не рутинная процедура.
Почему?
Потом, простите,
как
пожалуйста.
Момент?
Ну, давно понятно, потому что вокруг выборов в Московскую городскую думу, это уже, так сказать, ну, незаконно, просто реальность, да, складывается очень серьезная ситуация. Вообще, я думаю, что то, что сейчас произошло, повлияет очень сильно на страну. Вообще,
как? Знаете... Вот это интересно. Да? Я читала у вас в Фейсбуке, да, что вы вот как раз такой пост написали, и сразу возникает вопрос, каким образом повлияет?
Я уж большую статью написал, она должна выйти завтра. Значит, я вам скажу. Понимаете, в чем дело? Вот, у меня, кстати, на эхе был текст, там, больше 100 тысяч, не помню уже сколько. Очень много просмотров, чтений, прочтений. Понимаете, в чем дело? Значит, вот смотрите, за вот этим драматизмом там, событий, там, зарегистрируют Яшина, не зарегистрируют Яшина, голодает это самое Любовь Соболь, не голодает Любовь Соболь.
Ушла Нюта Федермейсер или не ушла Нюта Федермейсер?
Ну, да, ушла Нюта Федермейсер, не ушла Нюта Федермейсер. Вот, травили, не травили. Значит, ушло очень, осталось, ну, не то чтобы незамеченным, я бы сказал, неосознанным обществом одно очень важное обстоятельство. Вот, понимаете, такие активные оппозиционные люди, как Яшин, Соболь, Дима Гудков, там еще несколько человек таких же, да, Анна Галямина, они согласились играть по правилам власти. Знаете, они всегда говорили, совершенно справедливо с моей точки зрения, что вот требование сбора такого количества подписей неконституционно, что это вообще безобразие, там, и так далее, и так далее, но они... согласились играть по этим правилам. Они сказали, ладно, ребята, вы устанавливаете правила, мы их принимаем. По факту это
надо
признание...
Надо посвятить Папа Римского, получается так?
Нет, они согласились.
Понятно.
То есть они признали легитимность власти, они признали легитимность правил и так далее. Когда такое происходит, то если у власти есть, ну, что-то в голове, да, то она должна за это дело ухватиться, очень поддерживать этих людей, потому что ведь это очень важно, понимаете, ведь у нас все время боятся и власти, и очень многие люди боятся силового сценария. У нас страна, понимаете, в которой, к сожалению, очень редко власть сменялась мирно, очень редко. Вот, у нас всего-то, по-моему, там в 19 веке был, по-моему, один царь, смерть которого не вызывала никаких, так сказать, сомнений и так далее, Александр III, а все остальные либо их там кого убили, кого там как-то, в общем, ну, кто там, непонятно, какая-то темная какая-то история со смертью и так далее, вот. У нас все боятся силовых сценариев, боятся революции, революции, восстаний, русского бунта и так далее. Когда появляются среди радикальной оппозиции люди, которые говорят, окей, ребята, мы будем играть по правилам, то власть должна ухватиться за них, потому что это же, понимаете, это же спасение на самом деле.
А видно, что эти люди, вот хорошо, что у этих людей просматривается в качестве какой-то повестки, еще кроме того, что они говорят, мы будем играть по вашим правилам, сказали подписи собрать, будем подписи собирать.
Вот, что у них просматривается в качестве повестки, это на самом деле никого не касается, кроме избирателей. Вот избиратели должны иметь возможность выбора. Избиратели могут сказать, вот, пожалуйста, Вася Пупкин, радикальный оппозиционер, ничего за ним нет, кроме болтовни, да, и поэтому я за него не голосую. Нормально, нормально. Или Вася Пупкин, радикальный оппозиционер, но вообще мне кажется, что те против, у него ничего нет, кроме болтовни, но остальные, которые против него, они еще хуже, поэтому я голосую за Васю Пупкина, просто чтобы тех не пропустить. Тоже нормально, на самом деле, это мое право как избирателя, понимаете? Вот, поэтому каждый гражданин в Конституции имеет пассивное избирательное право.
Это я понимаю, Леонид Яковлевич, но здесь мы можем допустить... Хотя бы просто предположить, что люди, которые решают пойти на выборы в Мосгордуму, называют себя независимыми кандидатами или кандидатами от радикальной, нерадикальной оппозиции, несистемной оппозиции, что для них это просто вот, ну, какая-то своего рода тусовочка, надо устроить скандал в любом случае.
Вы знаете, мы можем предполагать все, что угодно, а мы можем предположить, что значительная часть провластных депутатов являются просто, ну, прохиндеями, ворами там и так далее. А почему нет? Почему не предположить? Ну, какая разница вообще? Можем предполагать
с вами... Какая разница? Надо же понимать, кого вы выбираешь-то.
Так подождите, вот когда вы... Вот понимать должен не Горбунов, председатель Московской городской избирательной комиссии, а я, как избиратель, вот когда я пойду 8 сентября, да, то я должен понимать, если я ответственный человек, то я должен разобраться, значит, вот у нас там Пупкин, Тютькин, там, Иванов, Рабинович, там, и так далее, вот я на них смотрю, вот, и говорю, вот, пожалуй, вот этот мужик меня устраивает, да, в качестве моего кандидата, моего депутата, я за него голосую, это мое право, я могу ошибиться, мое право ошибиться, между прочим, да, я могу выбирать лучшего из них, я могу выбирать меньшее из зол. Это тоже мое право. Я могу сказать, что они все подонки, допустим, да, вот все, все. Но вот этот, пожалуй, все-таки лучше, чем все остальные. Тоже мое право, понимаете? Тоже мое право. Это нормальная вещь. А теперь смотрите, к чему все это приведет. Вот могло бы привести. Вообще избрание нескольких оппозиционных депутатов в Московскую городскую думу – это большая головная боль для власти. Причем не в самой думе, а вовне думы. Потому что, понимаете, вот если, допустим, там Яшин, Соболь, там еще кто-то изберутся сейчас, да, это ведь какой сигнал обществу? Какой? Значит, так, ребята, а можно войти во власть, не договариваясь с начальством, а договариваясь с людьми, апеллируя прямо к ним, да, и в Тамбове, Новосибирске, Владивостоке, Ижевске появятся люди, которые будут делать так же, да, это другая страна. Вот, а еще это сигнал потенциальным спонсорам, потому что сегодня... Оппозиционеры идут там к какому-нибудь там богатому дяде и говорят, дяденька, дай денег, да? А дяденька говорит, ну, слушай, я не могу дать, потому что на меня Кремль обидится, или там губернатор обидится и так далее, да? Но кроме того, у него есть еще один мотив, который он тоже обычно излагает. На кой дело вам будут давать деньги, а вы все равно проиграете? Ну, что я буду деньги палить? Деньги на деревьях не растут там и так далее, да? То есть даже если он Кремля не боится, или там губернатора своего, он все равно не даст. А тут пройдут там Яшин, Соболь, еще кто-то, да? Опа! В Ижевске парень придет к своему местному там кому-нибудь богатею, скажет, смотри, смотри, мужик, они прошли, я тоже пройду, так дай денег, что... и он, может быть, даст.
В некоторых регионах-то там даже и в каком-то маленьком-маленьком городке, мы помним, что там мэром стала какая-то просто домохозяйка.
Ну, конечно, нет, все бывает. Так вот, смотрите, а вот теперь к чему все это приведет? В общем, мне кажется, что это вообще то, что произошло, это фантастическая глупость властей, просто фантастическая. Вот, они, конечно, сейчас начнут сдавать назад, видимо, начинают сдавать назад.
Вы имеете в виду, потому что встреча будет какая-то?
Встреча, потому что Элла Панфилова сказала, потому что что-то, в общем, они как-то немножко, скорее всего, немножко сдадут назад. Но это уже, на самом деле, поздно, потому что, понимаете, сдавать назад очень тяжело. Смотрите, допустим, как я уверен, там были сознательные фальсификации вот в вычеркивании подписей, да, в непризнании подписей, и их делали конкретные живые люди, да, и, допустим, сегодня этих людей сдадут, или там завтра, да, скажут, да, вот это самоуправство, это неправильно, там то все. Приходят следующие выборы. Большой начальник, который давал этот приказ, вызывает тех же людей и говорит так, а сейчас надо сделать вот так. А они большому начальнику говорят, дяденька, а пошел бы ты лесом, потому что в прошлый раз меня сдали, да, меня сдали, или, допустим, не меня, а вот того сдали. Я не буду это делать. Дай мне письменный приказ. Да? А кто же даст такой письменный приказ? Вот. Так вот, что теперь будет на самом деле? Понимаете, оппозиция, если вообще никого не допустят, да, оппозиция очень резко радикализируется. Вот там вообще в оппозиции, в реальной оппозиции, я имею в виду не этих, там, КПРФ, там, ЛДПР, да?
Системные, несистемные,
мы их так называем. Да, я имею в виду настоящие, да? Значит, те, кто реально, так сказать, готовы как-то бороться, да? Есть две линии. Одна линия, даже не называя имен, это не важно. Одна линия – это линия, ну, вот, игры по правилам, да? Вот давайте мы их переиграем по их же правилам. Да, у них правила несправедливые, нечестные, а мы будем играть, мы их переиграем.
Клин клином, да. Допустим.
Да, окей. А вторая линия, да пошли они со своими правилами, да, а давай мы будем там блокировать дороги, а давай мы будем чего-то, в общем, силовой вариант, да. Значит, причем, когда говорят, что настоящих буйных мало, это не успокаивает, потому что стабильность системы стоит не от того, зависит не от того, сколько буйных там или там революционеров, да, нет, не от этого, она зависит от того, есть ли люди, сколько их, которые готовы не потому, что на них погоны, а потому что вот по зову сердца пойти защищать власть и даже рискуя жизнью. Вот февраль 17-го или октябрь 17-го произошли потому, что никто не защищал, ну, фактически никто, ни царя, ни временное правительство. И у Ленина было, вы знаете, что у Ленина было всего несколько тысяч штыков.
Угу.
На всю страну несколько тысяч штыков, и хватило, да? А в 91-м, в августе, почему путч провалился? Потому что были люди, которые пошли защищать систему, да? Вот, значит, мне кажется, что сейчас людей, которые по зову сердца пойдут рисковать жизнью ради системы, нету в стране, я их не вижу. Вот, их не вижу. А людей, которые готовы драться, становится больше. Их немного. Если брать процент населения, их очень немного, но много и не надо. Понимаете?
Ну, смотрите, Леонид Яковлевич, так или иначе, должен быть какой-то ресурс в любом случае. Каждый раз после любого митинга или после, там, вот, был дело Голунова, еще до этого были потом какие-то, ну, до этого были митинги, работала как-то полиция, обвиняли власти в фальсификации, говорили, что страна летит в тартарары. А ничего, ну, прошло и прошло, все, просто это был информационный повод. Дальше живем, как жили. Какая-то там часть людей, она продолжает вот в этом во всем вариться. Но по факту...
Эта часть людей все больше и больше готова к драке. Понимаете? Они готовы к силовым действиям. И это на самом деле очень важно для стабильности страны. Я сейчас даже не говорю, что хорошо, что плохо. Хороший Путин, плохой Путин, хороший оппозиционер, плохие оппозиционеры. Это не имеет значения в данном случае, да? Имеет значение то, что вот как в октябре 17-го...
Микрофон не
забывайте. Или в феврале, простите, пожалуйста. Или в феврале 17-го, да? У нас были люди, которые готовы были на радикальные действия.
А чем тогда эти люди отличаются хорошо даже от тех, кого они говорят, вот, кровавый режим и так далее, с дубинками идет? То же самое, получается, эти люди, ну, тоже предлагают.
Ну, потому что...
Драться режим... с теми, кто с дубинками.
Ну, как-то так. Нет, видите ли, вот, допустим, в феврале 17-го оказалось, что те, кто условно с дубинками, там, с нагайками, штыками там, и так далее, вплоть до офицеров свиты Его Величества, его предали. Вот. Когда поезд государя подходил, уже после его отречения, подходил к Петроградскому перрону, то с поезда спрыгивали и убегали офицеры свиты. Те, которые должны были умереть возле него, да, которые ему лично присягу давали и так далее, но офицеры свиты императора, да, они разбегались. Вот. Никто не хотел защищать, гвардия не хотела и так далее. То же самое в октябре 17-го года. Почему Ленин смог вообще все это сделать? Да потому что Зимний дворец и Временное правительство фактически никто не защищал. Ну, там небольшое число юнкеров и там женский батальон, понимаете?
Не, не переоценивают, хорошо. Вот вчера официальные данные МВД читаем. 1000 или там около 2000 человек пришли на эту акцию. А этого же мало для поддержания какого-то тезиса у широкой общественной поддержки, о том, что общество меняется, и как-то так, нет?
Нет, ну, широкая общественная поддержка – это другое. Это, например, вот данные о том, ожидаете ли вы беспорядков, каких-то столкновений в вашем регионе, да? Я сейчас не помню конкретных цифр, но по всем вот крупнейшим социологическим агентствам число таких людей растет. Да? Дальше. Одобряете, не одобряете, верите, не верите, в честность выборов и так далее. Вот, значит, число неверящих растет, 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 растет. Да? Вот это общественная поддержка. Понимаете, в чем дело? Общественная поддержка – это не то, что там 800 тысяч человек должны выйти на площадь там, и так далее. Это не надо. Зимний дворец брала очень маленькая группа людей. Не было никакого штурма, его Эйзенштейн придумал. Ну, вот штурм Зимнего, да, знаете, когда бегут там через площадь под пулеметами.
А те, кто вчера ломились в избирком, они представляли, что они берут Зимний?
Они не ломились, между прочим. Обратите внимание, что никаких силовых действий по отношению к двери избиркома сделано не было, ее ничем не обидели.
Ну, по крайней мере, видео, которые публиковались, говорили, мы должны прийти туда, мы должны поговорить туда, мы должны стучаться туда.
Стучаться, вот простите, стучаться и ломать дверь – это разные вещи.
Говорю, вот. Ломать двери.
Их никто не ломал дверь, никто ничего плохого не делал. Со стороны, так сказать, протестантов, да, не было ни одного насильственного
протестанты
действия.
Протестанты сейчас. Что? Протестующих, не протестантов.
Ну, протестанты, протестующие, это, в общем, более-менее то же самое, да. Протестанты, потому что называются протестанты, что они протестовали против католической церкви. Вот, окей, протестующие. Со стороны протестующих не было никаких силовых действий, никаких насильственных действий, никакого нарушения закона, ничего не было.
Ну, я вот все равно пытаюсь, скажем так, проанализировать действия тех же самых протестующих, которые хотят, безусловно, чтобы к ним вышли и, наверное, поговорили, или же все-таки не хотят, а хотят показать, что режим действительно кровавый, и тем самым призывая, а мы сядем, потому что показывает история, даже там, сколько, 8-летней давности, да, что когда ты говоришь, ты садишься, давайте сюда тащите палатки, пенки и так далее, чтобы было не холодно сидеть на ступенках, для полиции это сигнал к действию.
Понимаете, либо мы работаем, живем по закону, либо по понятиям, да? Вот по закону сесть на асфальт, на непроезжей части, да, не является нарушением закона. Сел и сижу. Я когда-то в Америке, первый раз когда был, да, значит, мне там показывали, ну, поскольку мои друзья были такие либеральные, левые в значительной степени, да, они мне показывали там бездомных, там всякие там язвы капитализма, да. И вот, значит, там какой-то там национальный памятник, там все так красиво, а он там лежит и пахнет. Вот. Я говорю, слушай, а почему ему как бы разрешают? Он говорит, потому что это public space, это общественная земля. Общественная земля, он имеет право.
Но он один садится, вот. А если толпой?
Почему? А можно и толпой сесть?
А вот наши слушатели, смотрите, 944 говорит, ваши протестующие устроили на Тверской вчера, черт знает что под моими окнами, почему я должен это терпеть? Иван Александрович говорит, Дмитрий Алекс тут же, я пойду не за систему, но по зову сердцу Навальному в глаз дам, я не один такой, поверьте.
Вот. Вы знаете что? Вы знаете, что, во-первых, почему под окнами? Потому что под окнами вашего слушателя общественная земля. Вот, и, к сожалению, вот, ну, вот так, его частная собственность, она распространяется на его квартиру. Если ему не нравится на это смотреть, он может занавесить занавесочками. Если ему мешает шум, он может поставить тройной стеклопакет, и шума будет меньше. Вот, вот собственно, и все, да, вот, а если не нарушается закон, он не нарушался, там, движению не мешали, там, ну, и так далее. Вот, насчет дать в глаз Навальному. Значит, понимаете, в чем дело? Вот я тут, я не сомневаюсь, что там ваш слушатель говорит правду, что вот он действительно пошел бы с удовольствием дал в глаз Навальному. Вот, значит, он не имеет права это делать, но он имеет право это хотеть. Это хотеть может все что угодно. Вот, но, понимаете, по-видимому, таких людей, которые реально готовы, вот, так сказать, идти на противостояние протестующим, скажем так, да, их, по-видимому, очень немного, потому что, когда властям надо собрать митинг, например, такой провластный, крутой и так далее, да, то они привлекают то таджикских дворников, мигрантов несчастных, то студентов, которым ставят зачет. Вот из моего МГУ, понимаете, я же спрашивал этих ребят, говорю, мужики, а вы что сюда пришли? Ну, что пришли? У нас, говорит, вот по там радиоэлектронике, такой зверь, понимаешь, он зачеты не ставит. А тут сказали, пойдешь, ничего, мы с ним договоримся. Ну, ладно. Понимаете? То есть они по зову сердца что-то вот никто не выходит. Или вот эти вот провокаторы...
Им предлагают конфетку, зачет, пожалуйста, поставить. А что оппозиция предложит?
А оппозиция ничего не предлагает.
А это правильно вы считаете, что оппозиция...
Что ничего не предлагает? Да. Конечно, правильно. А что надо предлагать? Покупать меня будут? Я когда иду, я что, иду, потому что мне что-то заплатили?
Нет, оппозиция не предлагает ничего, чтобы как-то объяснить, почему люди должны, например, идти на этот митинг, ну какой-то несогласованный.
Мне понятно совершенно, я тоже могу объяснить, только да. В вашем эфире это будет агитация, нет?
Нет, агитировать не надо.
Понятно, давайте. Но я понимаю, зачем надо идти. Я понимаю, зачем надо идти, потому что власть действительно совершенно, ну вот, какая-то часть власти, да, она совершенно по-наглому плюет на закон, на мораль, там, на всем то, что сейчас происходит с регистрацией кандидатов, да, просто по-наглому плюет. Она говорит, вас тут вообще не стояло, вообще тут никто, пыль под ногами, да. Вот. И единственное, чего власть боится, это когда выходит много народу. Потому что когда выходит много народу, то Росгвардия может не выполнить приказ. Знаете, Росгвардия легко разгоняет, когда там их 50 человек, но когда стоит там 5 тысяч, то Росгвардия сильно задумывается.
Тут кто-то в Телеграме сравнивал, что на вчерашний согласованный митинг пришли там 1000 или 2000 человек, а вот на митинг, например, за счет Телеграма пришло 10 тысяч человек. И человек, который это написал в Телеграме, делает вывод, что вот это общество пока поважнее.
Вы знаете что, я не думаю, чтобы это было поважнее, но вообще люди имеют право выходить за все что угодно. Я вот только что перед тем, как ехать к вам, разговаривал с одним американским политологом, как я сказать, она дама, самый политолог по-русски, да, вот, и она мне сказала правильную вещь, что вообще все протесты политические, вот и у них, и у нас.
Леонид Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас новости, потом обязательно продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Леонид Гозман у нас в гостях. Президент общественно-политического движения «Союз правых сил». 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте сначала звонки от слушателей примем. 7373-948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Знаете, а я с Леонидом совершенно не согласна.
Пожалуйста,
знаете,
поясните.
Если митинг не санкционирует, не надо выходить. Зачем? Леониду потрясений великих хочется. А мне, знаете ли, 90-х годов вполне достаточно было. Не хочу. Хочу полномерного, пусть не очень быстрого, но каких-то реформ постепенных в стране. Хочу, чтобы ввели контроль доходов и расходов. Тогда, знаете, ну, может быть, да. Мне, собственно говоря, сразу скажу, скрывать нечего. Ну да, есть кое-какие накопления там. Я не скрываю, пусть государство знает. Я у него на шее не вешу. Знаете, постепенно порядок какой-то в стране образуется. А зачем вот эти эти резкие движения? Мы, знаете, в 90-е годы хлебнули по самую выше некуда.
Как бы чего не вышло здесь. Спасибо большое за ваш звонок. Прокомментируйте.
Ну, во-первых, как бы ваша слушательница так и не представилась. К сожалению, не знаю, как к ней обращаться. Значит, ну, разумеется, вы имеете право на такую позицию, как я на свою там и так далее, да? Но проблема в чем? Значит, если вас реально устраивает все, что происходит, да, нормально, ну, хорошо, значит, все хорошо, это ваша власть, она выражает ваши чаяния, там, ну, не знаю, там, пенсии поднимает, пенсионный возраст, там, или налоги новые вводят, там, еще что-то такое, войну ведет. Но если вы считаете все это правильно, значит, правильно, да. Но есть довольно много людей, которые считают, что это неправильно, да, и они хотят чего-то другого. К сожалению, наша система построена таким образом, что люди, ну, если они довольны властью, они довольны властью, но если они недовольны властью, то у них нормальных таких способов на нее повлиять нету.
Но у нас получается, мы больше, скажем так, должны с вами ориентироваться на что? На какие-то собственные ощущения или на какие-то объективные факты, если они существуют?
Понимаете, в чем дело? Мы должны ориентироваться на себя. Считать, что мы все знаем точно, это глупость. Да? У каждого из нас есть не столько, мы знаем не столько реальность, сколько наш образ реальности. Конечно, мы можем проверять. Ну, например, допустим, вот хорошо ли люди живут? Да? Угу. Вот если ты видишь, что ты, там, не знаю, в феврале смог на свои доходы купить меньше, чем ты мог купить в январе, значит, твои доходы снижаются. То есть вот можно слушать Росстат, там, можно слушать, там, как начальники выступают, рассказывают, как все у нас стало вообще просто настолько зашибись, что дальше некуда, да? А можно просто посмотреть, значит, так, в январе я мог это купить, а в феврале я уже не могу это купить, да? В январе я мог на этом не экономить, да? А вот сейчас я должен на этом экономить. Значит, мои доходы снижаются. Ну, например, да? Или у меня там вот, там, моего сына или там соседского пацана, значит, послали в Сирию. Раньше не посылали, теперь послали. Да, а там, может, конечно, вернется живой-здоровый, дай ему бог, да, а может, в цинковом гробу, это уж как повезет, да. Вот. Так вот, если меня не устраивает то, что происходит, меня вот лично очень многое не устраивает, да, меня, причем не в моей личной жизни, понимаете, а именно вот в том, куда развивается страна, вот, меня очень много не устраивает. Так вот, получается так, что как я могу повлиять? Нормальный путь влияния – это выборы, да. Значит, я говорю, значит, так, своему депутату от моего округа, например, который есть сейчас, говорю, знаешь, парень, ты вот, я посмотрел, как ты голосовал, как ты чего-то там и так далее, не, свободен, я вот этого лучше сейчас выберу, он будет себя вести иначе, он будет принимать правильные законы.
Но это опять ощущение, мы же не знаем точно, вот выберут его, и, допустим, нет, что он будет действительно работать так, как сообразно собственной совести.
Ну, у меня есть голос, у меня ничего другого нету. И у вас, и у вашей слушательницы.
Это кредит доверия, значит.
Ну, вы во всем мире другого ничего не придумали, да? Но чтобы распорядиться голосом, опять же, нам нужна информация. Чтобы у нас была информация, нам нужна независимая, конкурирующая между собой пресса. конкурирующими с собой обязательно, да, вот, которая, значит, нам нужны, нам нужна политическая конкуренция. Потому что политическая конкуренция хороша еще и тем, что она ловит за хвост жуликов во власти, неважно, российской, американской, французской, неважно какой. Вот. И, к сожалению, у нас выборы превращаются в фарс в значительной степени, да, и поэтому люди, недовольные политикой властей, вынуждены, с моей точки зрения, входить на несанкционированные акции.
Вот, 944-й вам в противопоставление. Общественное пространство, говорите, ну, перед дворик в Мосгорразбиркоме. Я не знаю, что эти многочисленные, агрессивно настроенные, в скобках говорит слушатель, граждане, будут делать через минуту. Не разобьют ли они мои тройные стеклопакеты?
Вы знаете что? Значит, тут есть... Вообще мы не знаем, что будет через минуту. Понимаете, сейчас может метеорит свалится и станцию накроет, не дай бог, да? Вот. Значит, неизвестно. Жизнь вообще непредсказуема. Но по поводу вот собравшихся агрессивных граждан, значит, которых вы называете агрессивными, значит, есть два критерия. Значит, во-первых, если они ничего плохого не сделали, значит, ничего плохого не сделали. Да? Они не нарушили правопорядок. Второе. Есть более такой тонкий критерий. Призывают ли они к нарушению правопорядка? Значит, я не слышал ни одного призыва разбить тройной стеклопакет вашего слушателя или сломать дверь в мэрии или в горосберкоме, или подвесить за ноги товарища Горбунова, который с 95-го года руководит московскими выборами.
Раз у нас так получилось, что вот такое полярность мнений, я предлагаю голосование запустить. По ощущениям, ориентируемся только на ощущения. Уважаемые слушатели, вы в любом случае симпатизируете тем людям, которые вот пришли вчера, устроили несанкционированный митинг. Вы считаете, что правда в любом случае на их стороне, вы им симпатизируете. Так у вас сердце работает. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что вы им не симпатизируете, вы считаете, что правда на чьей-то другой стороне.
Ну, на стороне Горбунова, на стороне Московского
сберкома. Есть Мосгорсбирком, есть, соответственно, который говорит, что были фальсификации, нарушения некачественной подписи. 134-21-36. 134-21-36.
Веришь протестующим или веришь Сберкому? Ну, на самом деле.
Симпатизируешь даже. Вот Евгений Кутовой уже говорит, симпатизируй. Кому? Интересно. 134-21-35. Вы симпатизируете, вы считаете,
на чьей стороне правда, да. Жень? На чьей стороне правда? Кто
по
прав?
Ощущениям.
Ну, конечно, по ощущениям.
Только по ощущениям. Ну, голосование запущено, все.
Кто из нас Господь Бог-то?
Так, затягивание, сейчас, секунду. Проблема в том, что наше общество зажралось и присытилось западными ценностями, говорит 709-й. А западные ценности, это интересно что? Но, смотрите.
Не кушай, если не нравится.
Голодай. Большинство граждан не готовы принимать участие в политике, а количество тех, кто следит за политическими событиями, неуклонно снижается. Это уже Левада-центр. Это не ощущение, это Левада-центр. Интересуются политическими событиями в России лишь 41% граждан. 27% заявили, что безразлично относятся к политике, а еще 27% респондентов признали, что политика им не нравится, и они не собираются беспокоиться по ее поводу. Аналитики делают выводы, что в российском обществе продолжают сохраняться патерналистские установки. Это хорошо или плохо, как вы думаете?
Да это никак, это факт. Это просто факт, понимаете? Вот. Но на самом деле 41% интересующихся – это очень много. Потому что, вот, например, на выборах во многих странах, на выборах президента, первого лица государства, в них участвует где-то от 50 до 60% населения, да? А остальным лень даже пойти на выборы своего главного начальника, верховного главнокомандующего, понимаете? Так что это, на самом деле, нормальная вещь. Вот. Никто, ну, есть только очень немного стран, которые считают политическое участие в виде участия в выборах обязательно, да, и там штрафуют за неучастие. Вот в Аргентине, по-моему, что-то, но там есть некоторые люди, которые публично платят штраф, вот нет, не буду я участвовать в ваших выборах, платят там эти 130 или 170 долларов, все в таком духе. Угу. Вот. В большинстве стран это дело добровольное, да, хочешь участвовать, не хочешь, не участвуешь, не хочешь участвовать, не участвуй, господи боже мой, ну не участвуй, ну за тебя решат, другие решат, твое право на самом деле. Понимаете, политику и нормальную, в смысле выборов, да, и политику такую экстремальную, в смысле там революции, не дай бог, всяких таких вещей, делает меньшинство населения обычно. Знаете, не большинство, а только те, кто хотят это делать.
Ну, при наличии же ресурсов в любом случае.
Какого ресурса?
Нет.
Какого ресурса?
Вообще никакого.
Нет, и что
идеологического ресурса, например, денежного ресурса, например.
Денежные ресурсы нужны, но очень небольшие, как показывает опыт. Ну, например, вот последнее событие такое, которое привело к изменению правительства, состав падения правительства, это произошло в Армении, когда правящий президент Серж Саргсян, отсидев два срока, сказал, что он на третий срок не пойдет, конституция, тра-та-та, и ввел конституционную реформу, по которой республика стала парламентской, а он станет премьером, следите за руками, я сказал, что я не буду президентом, но в то же время я остаюсь главным человеком, да? Вот. Армяне, кстати говоря, возмутились, ну, в смысле, армянский народ в значительной степени, ну, скажем так, активная часть армянского народа, возмутилась не самим Саргсяном, а тем, что он хотел их обмануть. Ему сказали, ты чего вообще? Ты нас за кого держишь? Ты за кого нас держишь? Ты сказал, ты уйдешь, а ты не ушел. И собралось вот, ну, как я не знаю, как это называется по-армянски, в общем, вариант Майдана, да, собрался у них там, вот, который возглавил нынешний премьер Григорий Пашинян. Так вот, оказалось, что денег на это нужно, ну, совсем ничтожно. Вот совсем ничтожно. Понимаете, на самом деле деньги большие нужны тогда, когда ты должен покупать лояльность людей. Тогда нужны очень большие деньги. А когда люди идут сами, ну вот, послушайте, у нас было очень успешным, так сказать, действием, это защита Белого дома в августе 91 года. Я сам в этом участвовал, да? Я вам скажу, что ресурсов не было никаких вообще. Просто никаких, понимаете? Вот, и люди приносили там пирожки или еще что-то, вот просто вот он, ну, мой приятель там купил 20 пирожков и принес. Понимаете, ну, все, больше ничего не было.
7373-948, телефон прямого эфира. Алексей, Алекс Пашков говорит, те люди, которые стоят на площади, не отражают картину большинства, а именно не выходить на митинг. В Сирии воюют одни контрактники. Мой ребенок туда не уедет. Говорит Алексей Пашков.
Кто не уедет?
Ребенок, ну, имеется в виду сын.
Ну, дай вам Бог, дай Бог, чтобы ваш сын, у вашего сына хватило ума действительно не ехать туда, дай вам Бог, и ему тоже. Вот, война эта никому не нужна, мне кажется, ну, людям не нужна. Но понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, не отражает большинство населения. Я, как гражданин, я, честно говоря, не нанимался отражать интересы большинства. Я отражаю интересы свои, да, и я, когда голосую, да, я думаю, что мне нравится, а что мне не нравится. А ваш слушатель может думать о том, чего ему нравится или не нравится, да. Вот, я, когда иду на митинг, я хожу на несанкционированные очень часто, потому что я считаю это своим, так сказать, ну, если хотите, моральным долгом, да, потому что вот там могут разгонять, значит, надо быть там, вот. Так вот, и я попадал, так сказать, неоднократно под раздачу, вот, но я иду, потому что я так считаю. Вы считаете иначе, вы можете не идти, или вы можете идти на альтернативное какое-то мероприятие и так далее, лишь бы без насилия, да, и мне-то как раз кажется, что правильно будет, правильно, если каждый из нас, и вот ваш слушатель, который не согласен со мной, и я, который с самим собой согласен, значит, будем иметь возможности политического самовыражения, а тогда мы уж как-то договоримся.
134-й говорит, что власть, что это оппозиция, одинаково далеки от народа, у нас нет национально ориентированной оппозиции. Это вот к вопросу о том, что каждый сам за себя, а там, но при этом Левада показывает, что вот.
Понимаете, ну что значит национально ориентированный? Если имеется в виду под национально ориентированной это русских националистов, то такие организации у нас, безусловно, есть, просто они непопулярны.
Те, вот, которые могут объединить вокруг себя большое число людей, все равно понятно, что когда-то количество перейдет в качество, но для начала какой-то критический количество должно быть, разве нет?
Нет, для начала должна быть свобода выбора. Вот, и тогда, вот, тогда люди начинают вступать в коалиции, там, договариваться между собой и так далее. Я, вы знаете, вот у меня нет такой гордыни, вообще гордыня грех, да, у меня нет такой гордыни, что я знаю, чего хотят все. Я не знаю, я знаю, чего хочу я знаю, чего хотят мои товарищи, такие, как я, да, вот, я думаю, что то, чего хочу я, и то, чего хотят мои товарищи, это в интересах страны. Мне так кажется, что это действительно в интересах страны, вот, даже не в моих собственных, вот, у меня как раз, я уже говорил, что мои претензии к нынешней власти, они касаются не столько того, что они делают что-то, что мешает жить мне, а сколько, ну, я достаточно адаптированный, так сказать, человек, да, я умею, вот, сколько того, что они делают плохо для страны, для нашего будущего. Я хочу, чтобы Россия была страной процветающей, великой, уважаемой там и так далее, да, вот. Мне кажется, что то, что они делают ровно наоборот. Я могу ошибаться, но я должен иметь право на отстаивание этой точки зрения. Вот и все.
А сейчас новости еще смотрим. Полиция оцепила Мосгорсбирком, где пройдет встреча с кандидатами в Мосгордуму. Корреспондент РИА Новости говорит, что на территорию пускают только самих кандидатов. Уже прошли к зданию избирательной комиссии Илья Яшин, Константин Янкаускас и Иван Жданов. Возле входа на территорию собрались в основном только журналисты. Сторонников оппозиционеров не видно.
Не видно, потому что их не пускают. Вот, они вчера вечером тоже перед тем, как разгонять, они закупорили этот дворик со всех сторон, да, чтобы люди могли только уходить и не могли приходить.
А чего там обсуждать будут, как вы думаете?
Ну, там будут искать компромисс, это понятно. Вот, кстати говоря, если бы товарищ Горбунов принял их вчера, то не было бы никакого шума. Вот, он бы их принял. Он бы с ними говорил.
В смысле, не было бы разгона, вы имеете в виду?
Арестов бы не было. 38 человек взяли. Вот, трое в больнице. Так вообще, на минуточку. Это вообще неправильно. Это неправильно в столице великой страны. Этого не должно быть. Не должно быть вообще разгонов, понимаете? Полиция, Росспецназ, там, Росгвардия, не знаю.
Вам сразу говорят, а на акции какой-нибудь Occupy Wall Street перцовые баллончики применяли, перцовый газ.
Значит, и это плохо. Только понимаете, в чем дело? От того, что в Америке или во Франции иногда полиция применяет силу, и иногда применяет ее, видимо, несоразмерно, из этого не следует, что это оправдывает нас. Понимаете, в чем дело? Вот это постоянные ссылки. А вот у них негров линчуют, да? Вот. Ну, ребят, ну это их проблема.
Оппозиция тоже делает ссылки на то, как, а вот за границей-то как?
Не, подождите.
По тем или иным вещам. Хорошо.
Ну, конечно, конечно. Понимаете, если есть положительный опыт, то мы должны смотреть. Этот положительный опыт надо использовать у себя, он применим, почему нет? Мы тоже так можем, хорошо, да? А если там где-то делают плохо, воруют, бьют людей, там еще что-то такое, то как же это оправдывает нас? Ну, никак вообще. Знаете, есть такое выражение «твои грехи, твои молитвы». Вот, это их проблема. Вот пускай американское общество разбирается с тем, зачем они разгоняли Occupy Wall Street, да, пускай французы предъявляют претензии Макрону, почему он жестко разгоняет желтых жилетов. Понимаете, это их проблема. Наша проблема, вот наш, как граждан Российской Федерации, предъявлять претензии своему правительству.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло. Да,
день добрый, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, пожалуйста.
Леонид Яковлевич, уважаю вас и все такое. Ну, вот я старый бунтарь советский, от рвания пионерского галстука до стояния, что-то я вас там не видел, я с топором 3 дня около Белого дома. Потом организация митинга с Олесем Адамовичем, личный разговор с Ельциным даже был, и все такое. Поймите, что мы больше вас не допустим, мы больше 90 годов не допустим, хватит. Поиздевались вы так, что я и сейчас критически к власти отношусь, но вас в власти не будет. А про то, что вы говорите, что там какие-то активные, у меня еще рука пролетарская, дай Боже, и я имею полное конституционное право пресечь личинок Навального, вместе придем с мужиками и пресечем все это дело, и не дай Бог вы под руку подвернетесь.
О, как.
Замечательно совершенно. Вы с какой стороны у Белого дома-то были, интересно? В группе «Альфа». Значит, вы знаете, я к власти не рвусь, я не участвую в выборах, я не выдвигаюсь никуда, я не состою ни в какой политической партии. Мне кажется, что нынешняя власть страну ведет к полной катастрофе, уже, в общем, в значительной степени привела, и долг ответственных граждан – это останавливать. И с моей точки зрения опасность исходит не от там, оппозиционеров, там, того же Навального, а опасность исходит от самой власти. Вот. И мне бы хотелось, чтобы ни Навальный, ни вы, никто другой не могли приходить с мужиками и с топорами и разбираться.
Разборки устраивать. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Борис, Москва.
Да, Борис.
Леонид Яковлевич.
Да.
Вот мне кажется, вот там дама звонила и говорит, великие потрясения. Мне кажется, никому не нужны великие потрясения, а вот движуха нужна.
И это движуха.
Я всегда как бы без симпатии относился даже в советские времена к Украине. Но хочу сказать, вот сейчас выборы на Украине мне очень понравились.
Где грань между движухой и потрясениями? Наверное, здесь ну, так еще можно сформулировать.
Хочу. Борис, я тоже не хочу потрясений, понимаете? Я вообще как такой, знаете, меньшевик из советского фильма. Я вообще соглашатель. Мне бы хотелось, чтобы все было тихо, спокойно. Знаете, как в том анекдоте, папа повесил, чтобы там было тихо. Да? Я не хочу потрясений. Я боюсь, что, понимаете, там это всегда заходит слишком далеко. Да? Но мне кажется, я, так сказать, с большой тревогой и печалью, на это смотрю, мне кажется, что то, как действует наша власть, да, оно, эти потрясения делают все более вероятным. Если вы помните, был такой советский анекдот в советское время, что орденом Октябрьской революции посмертно награждается Николай Александрович Романов, в скобочках Николай II, за создание революционной ситуации в России. Вот я боюсь, что они создают революционную ситуацию в России сегодня. Это, пожалуй, одна из главных моих к ним претензий.
А Дмитрий Алекс говорит, неизвестно от кого больше, от власти или от оппозиции, и он говорит, нас уже двое слушатели тут кооперируются. Товарищи, давайте, мы к насилию все-таки не призываем, давайте так уж разбираться, чтобы никто никому не пошел ни в глаз давать, ни за топоры, ни за какие брался. Да. Итоги голосования какие у нас получились? 79% говорят, что правда на тех, кто вот, в общем, вышел вчера к Мосгоросбиркому, а 21% говорит, что нет. Но не говорит ли это о том, что в любом случае, что бы там ни делала оппозиция, все равно это будет просто протестное голосование? Как таково, мы с вами говорили про не про идеологию, простите, а про то, что может предлагать, например, та же самая оппозиция там, в качестве, как сказать, в качестве альтернативы тому, что предлагает власть.
Ну, мне кажется, что она, в общем, ну, многие предлагают, мне как бы понятно, о чем речь идет, да, значит, поскольку у нас, ну, главное – это институты, вот институты должны быть созданы, да, они пытались быть созданными, но до конца не завершилось, теперь они фактически разрушены, поэтому, понимаете, можно обсуждать, и это важно, конкретные локальные проблемы, да, вот это важно, но главное, мне кажется, чтобы был механизм решения проблем. Знаете, вот механизм решения должен быть. А механизм решения проблем – это ровно то, о чем на самом деле оппозиция говорит. Это политическая конкуренция, да, политическая конкуренция, это свободная пресса, это независимый суд и так далее. Вот если мы этого добьемся, то у нас будет механизм решения проблемы. Понимаете, вот обратите внимание, что вот сейчас были протесты разные, там, ну, вот в ШИЕС в Архангельской области, да, вот эта мусорный. Свалка ужасная, да, там, Голунов, этот, как его, сквер в Екатеринбурге, да, защита сквера и так далее. Обратите внимание, что на всех этих акциях практически не было депутатов. Федеральных, локальных там и так далее.
Потому
не
что
было.
Депутаты говорят, давайте с вами разговаривать не митингом, а приходите к нам за круглый стол.
Ага, да-да-да, приходите, садитесь, получите разовый пропуск, пройдите это самый фейс-контроль там, а тогда мы с вами будем разговаривать. Ребята, это не так. Власть должна быть там. Если ты, понимаете, вот в чем дело? Мне кажется, что если ты депутат, допустим, от того округа, где вот проходят протесты, если тебя там нету, неважно, с какой стороны, ты можешь выступать за власть, пожалуйста, да, вот, но если тебя там вообще нету, то, значит, тебя нет как политика. Политик – это человек, который представляет интересы людей этой группы, той группы, большинства, да, вот. И если у нас будет нормальный парламент, то очень многие вопросы, парламент, городская дума там и так далее, да, то очень многие, во всех городах, естественно, вот, то очень многие вопросы, которые сегодня выплескиваются на улицу, будут решаться там. Понимаете, они там будут решаться. И нормальная жизнь – это когда вопросы решаются там. Вот во многих странах, ну, это положительный опыт, поэтому я ссылаюсь, да, как мне кажется.
Я понял, да.
Во многих странах, допустим, когда люди чем-то недовольны, то они, знаете, что делают? Они пишут своему депутату, своему конгрессмену, своему там депутату национального собрания и так далее. Пишут, значит, господин там Джонс, да, значит, я вот за вас голосовал. Допустим, я за вас вообще не голосовал, но вы представляете мой округ. Я вам говорю, что вот это вот безобразие, это против интересов, я прошу вас это учитывать при вашей деятельности, да, вот, и господин Джонс, он понимает, если он получил много таких писем, если он на это не отреагирует, то тогда его в следующий раз не выберут. Мне говорил член британского парламента один, что у него 80% времени отвечает, уходит на переписку с избирателями, на переписку. Я говорю, на каждое письмо должен ответить, обязательно, да, и если он со мной не согласен, я должен его убеждать, потому что он принимает решение, сидеть себе в парламенте или не сидеть.
7373948, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, буквально коротко, 10 секунд у вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, согласен, нужно выходить. Меньше стал смотреть телевизор немножко.
Меньше смотреть телевизор. Ну, соблюдать закон все-таки тоже стоит, мне кажется.
Ну, нет? Вообще лучше не смотреть телевизор, а вести здоровый образ жизни и так далее. Хотя, с другой стороны, я тоже по телевизору иногда выступаю, так что меня
вот,
смотрите.
Меня везде, смотрите. Везде спорные моменты. Получается, смотря с какой стороны посмотреть. У нас был Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, спасибо, приходите еще.
Вам спасибо.